Всем добрый вечер. Сегодня 30 января 2018 года, и мы продолжаем курс по технологии просветления знаний. Книга академика Николая Викторовича Левашова «Последнее обращение к человечеству». Сегодня у нас глава 7 «Эволюционная история человечества». Эволюционное развитие каждого человека идет последовательно. После рождения начинает активно развиваться эфирное тело. Когда оно эволюционно выходит на определенный уровень, у каждого человека он свой, начинает активно развиваться астральное, а затем и ментальное тело. Для каждого этапа эволюции сущности могут существовать как благоприятные, так и неблагоприятные условия. Эти условия зависят от следующего. А. От качества и количества потоков, в которые попадает Солнечная система, в том числе и Земля, при своем движении вокруг центра нашей галактики. Здесь я хотел бы отметить, что каждая звезда в галактике, она излучает свои потоки своих вибраций, своих частот, которые доходят до нашей Солнечной системы. И получается, ну, такое, как вот если мы представим, что со всех сторон у нас идут фонари, горят, то каждое место будет по-своему качественно освещено. Но помимо этого еще качественно влияют те энергии и потоки, которые идут от планет, которые населяют разумные существа. У каждой цивилизации также идут свои вибрации, и они также распространяются во все стороны. Б. От географического положения места рождения и места, где происходит развитие человека. Так как поверхность планеты пронизывается неоднородными по качеству и количеству потоками энергии. Существует 99 зон, где поверхность пронизывают сгустки входящей энергии, и 99 зон, где сгустки энергии выходят из поверхности Земли. Эти зоны создают энергетические узлы нашей планеты, положительные и отрицательные. Но здесь добавить то, что эти зоны также создавались искусственно для того, чтобы протекание этих потоков, этих материй было гармонично. В. От уровня эволюционного развития сущности человека. Г. От количества и качества впитанной мозгом человека информации. Как существуют этапы развития человека, так же существуют и этапы развития цивилизации в целом. Существует внутренний младенческий этап развития цивилизации и внешний. Космический. Земная цивилизация находится на первом младенческом этапе своего развития. Этот этап имеет три фазы своего развития. А. Когда потоки энергии космоса, пронизывающие Землю, максимально благоприятны для развития эфирных тел. Эра Козерога. Рисунок 103. Б. Когда потоки энергии космоса, пронизывающие Землю, максимально благоприятны для развития астральных тел. Эра рыб, эра дьявола. Рисунок 104. Так, здесь мы видим на рисунке 103, что материи G значительно больше, и эфирное тело количественно и качественно значительно больше, чем астральное и ментальное тела. За счет того, что у нее наибольшая подпитка. На рисунке 104 мы видим, что идет подпитка астрального тела, то есть много материи F, желтой материи. И в связи с этим гипертрофированно развивается астральное тело, воля, В. Когда потоки энергии космоса, пронизывающие Землю, максимально благоприятны для развития первых ментальных тел. Эра Водолея. Рисунок 105. А, собственно говоря, мы вошли как раз в эту эру Водолея. И сейчас максимально у всех развиваются ментальные тела. Но, как видно из моей практики, очень часто бывает, что на второй ментальный уровень прорваться не удается, и такие здоровенные шапки получаются из первых ментальных тел, что в народе называется «ума палата, а ключа нет». После завершения этих трех этапов эволюции цивилизация выходит на космический внешний этап эволюции, который характерен тем, что цивилизация на этом этапе не может быть роботизирована и управляема. Поэтому все попытки захватить и роботизировать любую цивилизацию, в том числе и земную, осуществляются во время первого внутреннего этапа развития цивилизации. Наиболее благоприятное время для роботизации – это время, когда астральное тело начинает активно развиваться. Эра рыб, дьявола. В этот период астральные тела максимально неустойчивы, и их легко заблокировать и создать структуры биороботов. Именно в эту эру рыб земная гибридная цивилизация подверглась воздействию астральных генераторов, которые были расположены в 99 энергетических узлах входящих потоков энергии. Астральные генераторы создавали такую структуру энергетики, которая обеспечивала рождение людей с готовой роботизацией. И только лишь сущности очень высокого уровня развития с большим потенциалом могли восстановить нормальную структуру своих тел и энергетики, активно развиваться дальше. Здесь готовая роботизация заключалась в чем? Что эти генераторы таким образом ретранслировали энергию астрального уровня, то есть они ее искажали таким образом, что человек, когда принимал эту энергию, в себе создавал соответствующие структуры, которые были заданы при излучении этими генераторами. И, соответственно, не понимая этого еще в детском возрасте, эти структуры создавались, а они, собственно говоря, выполняли определенные свои функции, в том числе обрубали чувствительность. И тем самым ум только логически воспринимал такие вот качества, как доброта, милосердие, сострадание. Все эти качества, они просто были отсечены. И за счет этого, возможно, были революции, войны. Таких людей уничтожали физически, не давая им возможности выйти на новый качественный уровень и разрушить структуру роботизации. Когда человек рождался с деформированной, готовой для роботизации структурой тела и энергетики, оставалось только включить этого человека в общую систему управления, что и достигалось воспитанием и образованием, которые требовали от человека быть лишь только идеальным винтиком всеобщего механизма. Мораль и философия служили тем же целям. Часто действительно высшие духовные и моральные общечеловеческие ценности служили лишь приманкой для людей, искавших истину и чистоту. Воздействие на людей шло на эфирном, астральном и ментальном уровнях, о которых, к сожалению, большинство не имеет ни малейшего представления. А тем немногим, которые задумывались об этих вещах, подсовывалась такая информация, которая толкала их в логический лабиринт, из которого лишь единицам удавалось выбраться. После того, как у большинства людей образовывалась структура биоробота, оставалось только создать управляющее псиполе для управления ими. На планете Земля уже несколько тысяч лет применяется псиоружие в больших или меньших масштабах, сам факт применения которого для большинства до сих пор оставался тайной за семью печатями. кроме посвященных. Посвященные пытались доказать всем остальным, что любая мысль о всеоружии и его применении является бредом, абсурдом. А сами тем временем очень активно и эффективно испытывали его на тех, кого убеждали в невозможности его существования. Недавняя история – хороший наглядный пример этому. Сталин и Гитлер не обладали большим интеллектом или богатством знаний, но их действие на массы людей было действительно необычно. Они могли легко заставить тысячи людей делать то, что каждый из них в нормальном состоянии никогда не сделал бы. Люди шли на смерть, убивали других людей, уничтожали цвет нации. Целые народы находились в состоянии массового психоза, в гипнотическом опьянении от этих вождей и отцов народа. Творчество Гитлера стоило человечеству 50 миллионов человеческих жизней. Глобальный эксперимент советского строя, особенно во времена царствования Сталина, в течение 74 лет поглотил около 100 миллионов человек, цвет нации, культуры, науки и искусства. Все, что происходило в России и в Германии в упомянутое время, было связано с применением в массовых масштабах псиоружия. Если человеку удавалось развить себя и достичь гармонии между эфирным, астральным и ментальным телами, то психическое оружие уже практически не оказывало на него никакого действия. Для того, чтобы без помех управлять народами и нациями, все, кто не вмещался в пророческую ложу, просто беспощадно уничтожались. Под эти ножницы, в первую очередь, попадали самые светлые умы, цвет нации. А в дальнейшем срезались уже только новые ростки. Нужна была лишь ловкость и хитрость садовников, чтобы найти правдоподобное объяснение очередной социальной стрижки. Здесь могу сказать, что в книге «Зеркало моей души» Николай Викторович описывал, да, то есть как в этих зонах в 87 году он обнаружил и уничтожил эти генераторы, в результате чего начал падать советский строй. И затем подсуетились, коммунистический строй. Затем подсуетились и поставили новые генераторы. И в 89 году, то есть он уничтожал еще раз. Так, Алексей спрашивает, сейчас у людей того времени сохранились структуры роботизации, полученные при их рождении? Но они не совсем при рождении, в стадии формирования ребенком они формировались, да, эти структуры сохранились. И также, да, то есть могу сказать, что перед воплощением, да, то есть тоже определенные структуры вводились как конструктор в сущности, да, то есть определяли определенные как бы свойства человеческой психики. Они выглядят как такие микросхемы большие. Возникает вопрос. Неужели белые цивилизации спокойно смотрели на то, что творилось на нашей планете? Конечно же нет. Их посланники с самого начала пытались не допустить трансформации земной цивилизации. Одним из таких посланников белых цивилизаций был Иисус Христос. Воплотившись на земле, он рос среди людей, как обычный человек. Развивался до тех пор, пока его сущность, преодолев все земные барьеры, смогла выйти на контакт с теми, кто его послал. Он знал, зачем и для чего он пришел на землю. Но знал он еще и то, что в то время человечество не было готово принять и понять то, что он нес. Он был готов спасти людей от роботизации, но люди не были готовы к тому, чтобы их кто-то спасал. Иисус говорил, кто имеет уши, слышать, да услышит. Но мало кто услышал. Он призывал людей к свету, к правде, к знаниям. Он открывал их сердца, и люди прозревали. Он вынимал модули роботизации из солнечного сплетения и сердечной чакры. Но никто, к сожалению, этого не понимал. С людей спадало наваждение, они вдруг открывались истинному добру. Им уже не хотелось творить зло друг другу. Желая спасти их души, Иисус Христос призывал людей не погружаться в трясину черноты, был настоящим борцом за светлое, чистое, справедливое. Боролся своими знаниями, силой своего ума. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч, говорил Христос. Он никогда не был пассивным, призывающим лишь к покорности судьбе, как его позже постарались изобразить те, кому его учение было очень невыгодным. «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Новый Завет, Евангелие от Матфея, глава 15, стих 24. Христос приходил помочь тем, на ком впервые испытывалось действие всеоружия. Но он не успел, ему не дали возможности сделать это. После того, как его распяли, на третий день его вернули к жизни, пославшие его, Иисус Христос покинул планету Земля в своем физическом теле на корабле Нового Перехода вместе с теми, кто пришли ему на помощь и воскресили его. На первых христианских иконах и фресках можно увидеть над местом распятия и вознесения Христа листающие объекты, очень похожие на те НЛО, которыми так часто стали появляться на Земле в наши дни. Только с приходом эры Водолея начинается этап развития человечества, когда оно в состоянии перейти на новый качественный уровень, когда люди могут принять и понять многое, если, конечно, человечество само себя не уничтожит к этому времени. Нужны новые космические знания, чтобы земляне могли пережить критический этап своей эволюции, чтобы могли пережить и выжить. Собственно говоря, мы вот встречаясь, да, то есть проводя эти лекции по методу индукции, делимся друг с другом новыми вибрациями, новыми энергиями, через знания добиваемся просветления и тем самым, скажем, потихонечку вносим свой вклад в общий эволюционный уровень. И этот вклад, можно считать, что он маленький, что там всего лишь небольшое количество человек, да, то есть этим занимается, но впоследствии, по мере того, как качественно эти вибрации усиливаются, генерируются, появляется возможность их генерировать постоянно и в большом количестве, все окружающие вокруг начинают также чувствовать эти вибрации, идет излучение этих вибраций, то, что говорят там, излучение любви, когда не понимают, что это такое, да, то есть говорят, там человек светится. И вот постоянное излучение этих вибраций, оно изменяет тех людей, которые рядом, вольно или невольно, они начинают меняться. В свою очередь, скажем так, темные силы постарались для того, чтобы были у людей, наоборот, очень низкие, низкокачественные вибрации боли, страха. И в том числе это было сделано тем, что вот тюрьмы, да, вот эти вот централы, которые построены в большом количестве городов, они строятся в центре города. И там созданы условия, где вот максимально вот эти наихудшие эмоции, чтобы испытывались этими заключенными, и эти эмоции они транслируют на эти города. Наша же задача другая, да, то есть транслировать вибрации счастья, радости, вот всех вот положительных этих эмоций. И потихонечку вот эта работа, она происходит. Люди принимают эти вибрации, потом они начинают с ними резонировать, начинают уже самостоятельно их излучать, и этот процесс расходится такими волнами. Так Андрей спрашивает, а в стране, как Израиль, например, принимается пси-оружие в больших масштабах до сих пор? Вопрос. Везде применяется. только в большей или меньшей степени. Везде, где свергались режимы, применялось пси-оружие и также шла закладка пси-оружия на постоянной основе. В том числе при развитии уже электрических машин, компьютеров, данное пси-оружие уже система, да, вот эта генерация, закладываются уже вот в машину, да, то есть на основе электрического тока они генерируют управляющие частоты. Так, Елена спрашивает, религия является пси-оружием? Религия является инструментом для сонастройки общества, для того, чтобы впоследствии в этом обществе пси-оружие работало эффективно. То есть религия закладывает реакции, которые будут достигнуты, те действия, которые будут достигнуты в результате применения пси-оружия. Пси-оружие может применяться как конкретным человеком, у которого есть способности, так и может группой людей, и возможно усиление этого техническими средствами. Для этого уже очень многое сделано. В 1989 году уничтожены все астральные генераторы, после чего извне на людей уже не идет подавляющее действие, которое шло долгие-долгие годы. Людям остается всего лишь принять и понять новые знания и выйти на очередной виток эволюции. Все теперь зависит только от самого человечества, готово ли оно и хочет ли оно принять все это. Либо отвергнет, как случилось во времена Христа. Наступает эра Водолея, эра знания, духовности, эра мощного всплеска умственного развития. Потоки энергии, пронизывающие поверхность нашей планеты, не одинаковы в разных географических зонах, как количественно, так и качественно. Разные народы имеют различия в генетике, а это означает, что механизмы эволюции сущности с разной генетикой отличаются друг от друга. Один тип генетики обеспечивает максимальное усвоение энергии одного качественного состава и быструю эволюцию. Другой тип генетики в тех же условиях развивается медленно или совсем не развивается. Периодически для той или иной генетики внешние условия, структура энергетики, пронизывающая поверхность планеты, становится даже отрицательным. Тогда данный тип генетики не развивается, а наоборот угнетается. Когда энергетические потоки Земли и потоки, падающие из космоса, гармоничны с генетикой, как бы находятся в энергетическом резонансе, происходит расцвет народа, нации. А расцвет происходит каким образом? Как правило, в этом народе и нации достаточно даже одного человека, который вышел на уровень эволюции выше, чем все остальные, и он способен принимать эти потоки, эти частоты, вибрации, пропускать их через себя и транслировать умение с ними работать на всех остальных. И опять же, идет все кругами. То есть сначала его ближний круг обучается этому делать, и затем от каждого, кто обучился, идет своими кругами. И вот такие круги в итоге распространяются на весь народ. И таким образом, то есть все начинают обладать этими свойствами и качествами. То есть кто-то идет в авангарде, а все остальные, скажем так, вагончиками. Так, Елена спрашивает, у нас на планете есть генетика, которая угнетается потоками эры Водолея? Конечно, есть. Как сказать, здесь не только от эры зависит, здесь еще зависит и от места. То есть в одном месте эта генетика будет угнетаться под этими потоками, в другом месте она будет расцветать, а в третьем месте она будет вообще ничего не будет происходить. Поэтому здесь идет наложение друг на друга условий. То есть эра у нас это 2000 лет. И здесь определяется, да, то есть у нас 12, скажем так, таких эпох по 2000 лет, что вместе составляет 24 тысячи лет. Вращение галактического колеса, оно чуть менее 25 тысяч лет. И поэтому есть 12 эпох, и есть 13-я еще эпоха, которая не принадлежит, да, ни к чему. Только вот остаточек. И здесь дальше, то есть от нахождения галактического колеса раз, от нахождения места на планете два, и от того, какая именно генетика, три. То есть вот от этих условий зависит, как все происходит. Ну и, соответственно, наличие в народе сущности достаточно высокого уровня развития, которая сможет принять и начать работать наиболее полноценно с этими энергиями и вибрациями, и тем самым транслировать на всех остальных эту работу. Так, Клара спрашивает, если русский человек живет на Западе, ему сложнее развиваться, чем на родине? Собственно говоря, да, ему сложнее развиваться потому, что качественного резонанса там нет. На Западе сейчас созданы условия, когда все перемешаны, расы перемешаны, а наиболее качественный резонанс идет между представителями одного рода, когда одна генетика, идет резонанс между представителями одной генетики, а это, как правило, между родственниками, дальними, ближними, это не важно, да? То есть, если генетика принципиально другого качества, то резонанса с ней нет. Ну и плюс еще генетика, скажем так, наша, она написана на русском языке, и когда человек начинает разговаривать на других языках, да, то есть, а это языки, они измененные из русского языка, то качество, да, то есть значительно ухудшается. Хотя и, скажем так, даже с этими языковыми препятствиями многим удалось прорваться. Например, там английское слово yes, это русское слово есть. И если посмотреть на множество английских слов, то можно увидеть в них значение того, как оно звучит по-русски. Когда энергетические потоки Земли и потоки, падающие из космоса, гармоничны генетикой, как бы находятся в энергетическом резонансе, происходит расцвет народа, нации. Данный народ или нация начинают активно действовать на исторической арене, достигают расцвета государственности, культуры, экономики. А когда происходит изменение качественной структуры энергетики, наступает постепенное угасание и закат после этапа бурного развития этого народа или нации. На историческую арену выдвигается другой народ, для которого эти потоки энергии гармоничны с генетикой. Каждая эра человечества имеет свою структуру и качественный состав потоков энергии, падающих на Землю из космоса. Поэтому в разные эры человечества эволюционно активны разные типы генетик. В течение каждой эры потоки энергии имеют пределы своих изменений. Это приводит к тому, что среди разных типов генетики то один, то другой народ или нация начинают активно эволюционировать. каким путем пошли Соединенные Штаты Америки. Они начали выявлять по всей планете наиболее талантливых, тех, у кого идет резонанс с энергетикой, и переманивать их к себе. И именно поэтому огромное количество, да, то есть все сливки всех людей, у которых генетика хорошо работает, они собрали у себя. Но опять же, давление настолько высоко, что эти люди, да, то есть через некоторый всплеск своего развития, после этого как бы закрывались, и их дети уже не развивались таким образом. Плюс-плюс, ну, говорят же, там, где родился, там и пригодился, да, то есть, что где родился, там у тебя и есть резонанс с твоими родственниками, родом, да, то есть, как ни крути, везде, ну, поблизости, когда живут люди, да, то есть, где поблизости большое количество родственников, когда их выдергивают из этого и помещают совершенно в другую среду, вот эта поддержка родственников, она пропадает. И наступает состояние так называемой ностальгии. Это как раз нехватка этой энергии, этих вибраций, да, то есть, что на чужбине чужеродные вибрации, которые в итоге перемагничивают человека под себя, и он чувствует себя некомфортно в них. Он не может действовать на полную катушку. Интересные эволюционные явления народов, связанные с миграцией. Если народ жил в географической зоне с неблагоприятной для него генетикой и энергетикой, то его развитие происходило медленно, эфирные тела развивались слабо, мужчины не имели большой физической силы и активности. Значит, этот народ не имел сильных и храбрых воинов. Слабо развивались астральные тела, плохо развивалась культура, искусство, духовность. А недостаточное развитие ментальных тел отрицательно влияло на развитие экономики и технологий. Все вместе это приводило к тому, что данный народ не в состоянии был противостоять сильным соседям, которые активно развивались. Соседи начинали вытеснять такой народ, и он, спасаясь, мигрировал на большие расстояния, покидая зону интересов своих опасных соседей. Перемещаясь на большие расстояния, такой народ попадал в географическую зону с другой структурой энергетики. И если данная энергетика и генетика были гармоничны друг с другом, опять начинался бурный подъем развития народа. Такие резкие изменения развития разных народов для историков до сих пор остаются тайной. История человечества – красочное подтверждение эволюционных механизмов, связанных с законами и условиями развития сущностей. Русский историк Гумилев в своих трудах отмечал периоды активности и пассивности у разных народов. Но объяснить механизмы, приводящие к этому, он не мог. Он, как историк, констатировал только исторические факты, без знания законов эволюции человека, человечества и планеты объяснить эти явления было просто невозможно. В ходе эволюции человечества в целом растет энергетический потенциал генетики и уровень эволюционного развития сущностей. Необходим постоянный устойчивый баланс между энергетическим потенциалом генетики и уровнем духовного развития сущностей. При завершении внутреннего этапа эволюции, как отдельный человек, так и вся цивилизация в целом, выходит на космический этап своей эволюции, для которого характерен ментальный контакт с другими цивилизациями. Начинается ментальный обмен знаниями и достижениями. Для ментального этапа эволюции цивилизации необходима другая, более высокая этика, мораль, философия, эволюционная структура мозга, знания. Если человек и цивилизация не достигли уровня, когда у сущности наработано не менее 2-3 ментальных тел, то даже при большом энергетическом потенциале ни человек, ни цивилизация не смогут выйти на ментальный уровень эволюции, рисунок 106. При большом энергетическом потенциале и недостаточном уровне эволюционного развития человек может выйти только на разные уровни Земли. Часто, не зная законов эволюции, люди выходят на телепатический контакт с астральными или реже с ментальным уровнем Земли. Не понимая механизмов происходящего, они считают, что вышли на контакт с Богом, Абсолютом, Высшим Разумом. Такой наивностью пользуются существа, живущие на этих уровнях и питающиеся чужой энергетикой. Они сканируют мозг такого легковерного человека и часто при телепатическом контакте надевают голографический камуфляж того, о ком думает и кому больше всего доверяет данный человек. При этом ментальные существа могут полностью визуализироваться и вещать даже в виде Иисуса Христа, Будды, Кришны и других богов, а также принимать облик умерших родных и близких человеку людей, что делает контакт более правдоподобным и достоверным. Очень часто ментальные существа, выйдя на контакт, стараются ввести людей в заблуждение, уводят их по ложному пути, а сами тем временем используют энергетический потенциал этих людей для своего развития и жизнеобеспечения. Сканирование, посыл сгустка энергетики с задачей о соответствии внешнего голографического облика и внутреннего содержания, вышедшего на контакт на всех уровнях, позволяет сразу разоблачить обман, выяснить, кто есть кто на самом деле. Так что вновь и вновь возникает необходимость знаний, делающих понятным и доступным многое неизведанное и загадочное. Ну, собственно говоря, если кто-то и попадается, да, то есть на такое, да, то есть когда приходит кто-то и начинает вещать, да, то есть если меня кто-то увидит, первым делом нужно спросить имя. А как тебя зовут? С одной стороны, когда видишь, да, то есть что у нас перед тобой стоит тот или иной человек, которому доверяешь, ну, казалось бы, какой смысл? То есть спрашивать имя, ну и так видно, кто это. Но для того, чтобы распознать, да, то есть, либо нужно провести сканирование. Один из методов сканирования – это так представить, что вот есть такая молния, и такую молнию раз, и расстегнуть, и заглянуть, а кто там внутри. Второе, да, то есть, когда уже начинают, допустим, вещать, разговаривать, да, то есть, задать вопрос, назови свое имя. Скажем так, такая ложь, да, то есть с применением чужого имени, она очень сильно наказуема. И поэтому, если начинают сразу там вертеть, для того, чтобы не отвечать на этот вопрос, значит, что-то здесь неладно. Итак, у нас закончилась 7 глава. Сейчас я прошу задавать вопросы по главе 7 «Эволюционная история человечества», для того, чтобы те вещи, которые не разобрали, да, то есть которые стали непонятными, остались непонятными, для того, чтобы их понять. Алексей спрашивает, рисунок 106 объяснить. На рисунке 106 мы видим временной фактор, да, то есть течение, в течение жизни развития человека, да, то есть или общества в целом, человечества в целом, или народа. То есть здесь под этот график можно разное количество и сообщество подставит. Да. То есть шкала Е, которая идет, это время, да, то есть это жизнь. Так, шкала G, которая идет вверх, это качественный эволюционный уровень. Черным обозначен качественный барьер, который ограничивает и определяет потолок эволюционного потенциала. Ну и затем Е0 у нас показывает текущий момент времени, в котором находится цивилизация, народ или человек. J0 показывает у нас, насколько в данный момент продвинута цивилизация. от нуля, да, то есть косой чертой идет золотое сечение эволюционное, которое оптимально для развития народа, нации или человека. Качественным барьером здесь ограничения показывают, как фактически идет развитие. И здесь мы видим, ну, некоторый провал, да, в середине, а по краям мы видим, наоборот, расцвет. Ясно о том, что цивилизация постоянно должна увеличиваться, увеличиваться и увеличиваться. То есть, и когда, скажем так, достаточно долго, то есть даже срезаются вот эти ростки талантливых людей, то за свою жизнь, проживая жизнь, каждый человек накапливает себе потенциал, в том числе и нереализованный потенциал, который потом может дать тому человеку, который вырвался. Да? И вот этот вот посыл с запросом, он идет. Да, вот этот вот потенциал к тому, кто выходит на публику и начинает делать какие-то важные для народа, для своего рода, для общества дела. И тем самым помогает им. А тот человек, соответственно, помогает им. Так, Елена спрашивает, а в эре Водолея нет ограничений для развития ментальных тел? Нет ограничений в эре Водолея. То есть здесь колесо галактическое уже входит в так называемую небесную зону. И там достаточно гармонично распределены потоки энергии, что нет перекосов в развитии. Но здесь у нас есть наследие. То есть ночи Сварога, да, то есть или эры рыб, в которых мы были сформированы. И все, что там было сформировано, нам необходимо, то есть, в этом разобраться, копаться, да, то есть для того, чтобы гармонизировать свои тела, свои структуры, свои энергии с той эрой, которая есть сейчас. Да, то есть переход, потому что произошел, часть жизни мы жили там, часть жизни, начиная с 96 по 12 год, это был рассвет Сварога, да, то есть где максимальное было количество зеленой энергии, вот этой вот ментальной энергии. И сейчас, уже начиная с 2012 года, мы вошли в достаточно гармоничное пространство, но еще не знаем, что с ним делать. Поэтому идет поиск, все ищут максимально, кто может. В том числе и мы ищем, набирая себе багаж знаний, происходит достаточно гармоничное просветление, гармоничное проращивание, скажем так, тел на ментальных уровнях. И после того, как эти тела уже проросли на все уровни планеты, да, то есть развились, окрепли, появляется возможность проращивать тела уже на уровне других пространств Вселенных. И тем самым, резонируя с генетикой, получать новые возможности, качества оперирования пространством, временем, событиями, погодой. Ну и, собственно говоря, тем, что окружает. Так, Андрей спрашивает, резонанс с генетикой родственников идет как по отцу, так и по матери, соответственно. Но нужно понимать, что по материнской линии есть у нас доминантная хромосома, да, то есть, допустим, мужская линия, да, то есть Y-хромосома, она от отцу к сыну передается. А X-хромосома, она передается от отца к дочери, от матери к сыну. И она вот так вот гуляет. И, соответственно, там родственники, ну, их очень сложно проследить, Раньше вот эти книги с генетическими древами, они были. В наше время уже все поуничтожали. Так, Дарья спрашивает, возможно ли восстановить дефекты генетики конкретного человека, чтобы потоки материи начали проходить через обновленную генетику по-другому, тем самым искоряя и помогая в развитии? Если да, то отработка генетики, я так понимаю, очень глубокий и трудоемкий процесс для того человека, который проводит восстановление. Здесь нужно понимать принципы восстановления генетики. То есть, если просто взять хромосому, да, то есть представить ее, визуализировать и начать найти дефекты, и начать эти дефекты на молекулярном уровне восстанавливать, то, скорее всего, это будет малоэффективно и мало к чему приведет. Для того, чтобы восстановить вот это повреждение данного участка, данной хромосомы, да, в данных генах, необходимо настроиться на то, каким образом это повреждение было получено. Для этого можно провести анализ всех предыдущих предков и сравнить их хромосомы. И затем найти то поколение, когда эта хромосома была еще не повреждена в этом месте. Дальше находится тот носитель, который привел к повреждению этой хромосомы. После этого необходимо найти ущерб тех людей, которым был принесен ущерб, в результате которого появился этот дефект, скажем так, того человека, который затем проявился на этой генетике, на этой хромосоме. И затем, сместившись, да, то есть и найдя всех, кто пострадал таким образом, необходимо им компенсировать все то, что они недополучили. И таким образом генетика восстановится и придет в прежнее состояние, данный участок генетики. Процесс достаточно трудоемкий, но опять же, да, то есть когда человек выходит на достаточно большие скорости работы, то здесь мы можем сравнить, что, ну, допустим, велосипедиста и водителя Формулы-1. Да, то есть они оба на транспортном средстве, оба едут, да, но результаты их поездки будут разными. То, что водитель быстрого гоночного болида преодолеет за час, велосипедисту нужно будет там несколько месяцев преодолевать, а может быть и лет. Еще зависит от того, какой велосипед. И здесь тем, кто развил в себе такую способность, такую возможность, что он там, на таком, на гоночном болиде едет или на самолете летит, да, то есть еще большими скоростями, то, скажем так, такой человек может, скажем так, велосипедиста захватить с собой и какое-то время его провести быстренько, отработав ему эти деформации. Поэтому здесь нужно понимать такую вещь, что скорость протекания энергетики, скорость протекания процессов, увеличенная скорость, позволяет за короткое время делать достаточно большое количество операций, большое количество работы, и делать его за минуты или часы то, что другому человеку, на что понадобилось там несколько жизней или несколько десятков жизней. То есть просто больше скорости. Поэтому можно сказать, что трудоемко, а можно сказать, что когда ты раскрываешь в себе эти способности, да, то есть оно, ну, не так уж и трудоемко. Ну да, устаешь, да, там нужно будет отдохнуть немного. Но вполне со всем этим можно справиться. Не сложнее, чем таскать мешки. Ну, когда привыкнешь. Так, Андрей спрашивает, а как можно выяснить, какой у человека талант? Через действие. То, что у человека лучше всего получается, к тому и талант. Талант – это то, что, допустим, могут сделать 1000 человек, а постоянно делая. То есть, а тот, у кого талант, он один это сделает. При минимальном затрате своей энергии. То есть там будет затрата вот этой 1000 человек очень большая, всем им нужно жилье, всех нужно прокормить, обеспечить быт, все это. А здесь один человек, и он берет и делает то же самое, если не больше, да, то есть по качеству и количеству. То есть, и когда это получается, да, говорят, у человека талант, да, то есть он может делать вот так вот. За короткое время максимально эффективно то, на что понадобилось огромное количество времени другим. И вот через это действие, этот талант, он сначала обнаруживается, потом развивается. Так, и пишет, спрашивает, допустим, если талант не проявляется у человека более ярко. Но если не проявляется, значит, он не там ищет. Если певец будет работать продавцом, то навряд ли он свой талант певца сможет раскрыть. Или он будет работать водителем автобуса. Точно так же, как инженер-конструктор самолета, если будет работать водителем автобуса, он тоже навряд ли свой талант этого инженера сможет там применить. Поэтому через действие, то есть человек ищет, да, то есть то, какой дорогой он пойдет, ищет себя там. Многие меняют работы, профессии, да, то есть религии, ищут. И в конце концов находят то, что у них получается лучше всего. И через это начинают активно развиваться. Когда твой КПД в чем-то значительно выше, чем у других, то, соответственно, через это можно очень быстро развиться. Если ты делаешь за один день то, на что у другого уходит 3 года, ну, значит, ты можешь за месяц сделать столько же, сколько у другого, что ему понадобится, на что 100 лет. И тем самым получить себе ускоренно наработки развития. Я встречал такие случаи, когда была поврежденная генетика, и носители этой генетики уже, ну, фактически были последними. А все остальные по какой-то причине были... Ну, или уничтожены, ну, просто, ну, нету носителей этой генетики, да, то есть есть только вот одна ветка носителей генетики. И она очень сильно повреждена, и она загибается. Вот я встречал случаи, когда чистая душа достаточно высокого уровня развития приходила и рождалась для того, чтобы восстановить эту хромосому, восстановить эту генетику. То есть, и ее задача на всю жизнь, да, то есть, на которую она шла, была только в том, чтобы найти способ восстановить эту генетику и продлить род. Так что и такие вот задачи бывают. Елена спрашивает, ей удалось? Ну, да, она нашла меня, собственно говоря, я все поправил. Все, значит, удалось, миссия выполнена. Девушка эта, она в Норвегии жила. В каких-то ужасных условиях. У нее с мужем были раздельные счета, они питались отдельно за квартиру платила, в которой они жили. А еще он ее бил все время. Ну, вот так вот, то есть, бывает, да, в советское время те, кто родились, нарисовали сказку хорошую о том, как хорошо за границей. Ну, вот, выскочила замуж и получила все прелести заграничной жизни. Да, да, ну, она вернулась в Россию. 14-й год, 4 года назад, да, я с ней работал. Глава 8. Организм человека, причины, механизмы появления и развития заболеваний. Каждый человек в течение своей жизни был болен большее или меньшее количество раз. Но какова природа этих заболеваний? Что происходит в организме человека во время болезни? Какие механизмы включаются и почему? Эти и многие другие вопросы возникают у каждого, кто хочет и пытается понять, что же все-таки это такое болезнь. Для начала давайте попробуем определить, какие типы заболеваний можно выделить. Первое. Генетические заболевания, которые человек получает через гены своих родителей. Второе. Благоприобретенные заболевания, которые человек получил в течение своей жизни. Третье. Экологические заболевания, которые связаны с отрицательным действием внешней экологической среды. Четвертое. Кармические заболевания, то есть принесенные сущностью заболевания. Причина генетических заболеваний проста и пояснений не требует. Наиболее богатыми по разнообразию являются благоприобретенные заболевания, поэтому рассмотрим их более подробно. Можно выделить несколько основных качественных этапов развития этих заболеваний. А. Попадание в организм инфекции и ее развитие в организме. Б. Защитная иммунная реакция организма, активная фаза заболевания. В. Выделение возбудителями заболеваний, токсинов и шлаков своей жизнедеятельности в организм человека. Г. Изменение органической структуры пораженных органов и систем. А теперь детально рассмотрим механизм развития заболевания в организме человека. Когда в организм человека попадает инфекция, возбудитель заболевания, первое время, пока этих захватчиков немного, организм практически на это никак не реагирует. Потому что для реакции организма необходима определенная концентрация того или иного яда, являющегося продуктом жизнедеятельности этих организмов. Поэтому в начале развития заболевания инфекция развивается практически без всякого сопротивления со стороны организма человека. Протекает так называемая инкубационная фаза, первый этап развития болезни. И только когда развивающиеся возбудители заболевания все вместе выделят в кровь человека определенную дозу токсинов, которую мозг уже может обнаружить, включаются защитные механизмы организма. Иммунная система человека пытается уничтожить агрессоров. Первой активной защитной реакцией является повышение температуры в организме человека. Дело в том, что большинство возбудителей заболевания не переносят повышенную температуру и погибают при 39-40 градусах Цельсия. Поэтому, когда организм, пока еще не зная врага в лицо, наносит агрессору термический удар. И совершенно ошибочным является подход, когда пытаются медикаментами сбить малейшее повышение температуры. Необходимость подавления температуры организма возникает только в следующих случаях. А. Когда повышение температуры достигает критической величины, порядка 42 градусов Цельсия, при которой начинают сворачиваться белки. Особенно это важно для белков крови, фибриногенов. Если этот белок начинает свертываться, возникает нерастворимое соединение фибрин, формируются тромбы, которые могут привести организм к летальному исходу. Б. Когда организм человека не в состоянии переносить повышение температуры тела. Но здесь я еще добавил бы, что когда у человека есть достаточно большие ресурсы самостоятельные, есть воля, и у каждого есть индивидуальные способности. И когда инфекция попало в организм, и идет состояние температуры, состояние уничтожения, то есть это инфекция. Можно еще самостоятельно поставить задачу и вычислить инфекцию, которая атаковала организм, и максимально усилить эффективность иммунных процессов. Необходимо поставить задачу. Задача выглядит так, что для начала идет ограничение, никакого воздействия на клетки, на собственные клетки своего организма не проводится. То есть это ограничение позволяет избежать это условие, позволяет избежать ошибки при формировании намерений. Второе. Просто на уровне желания вычислить инфекцию, которая погибает в результате вот этой температурной атаки, повышения температуры тела. Третье. Всю эту инфекцию найти и уничтожить на эфирном уровне. Тем самым эту инфекцию можно полностью искоренить из организма. Неважно, какая это инфекция. Это может быть грипп, ОРВИ, гепатит, венерические инфекции большие. Абсолютно любые инфекции, вирусные, грибковые или бактерии. Здесь даже можно не обладать каким-то видением, не обладать какими-то ярко выраженными способностями, но правильная формулировка программы с ограничением по воздействию на свои собственные клетки может достаточно серьезную работу провести в организме и тем самым его усилить. Еще один рецепт. Можно для усиление своей генетики, для усиления своего организма, включить родовую память. Для этого нужно всего лишь сделать признание и сказать словами «Я рус» или «Я руса», в зависимости от того, кто это говорит, да, то есть мужчина или женщина. И тем самым от этого признания начинает идти связь с предками. Генетика начинает вибрировать, начинают проходить очень мощные энергетические потоки, которые просто сметают все эти инфекции, паразитов, болячки, как рекой просто сметают. И тем самым идет вхождение в поток и также призыв таким образом своих предков, помогает им, дает разрешение им воздействовать на тебя и оказать помощь по тому или иному вопросу, с которым не можешь справиться самостоятельно. Так, Ольга пишет, прослушал первый пункт. Первый пункт ограничения. Чтобы не было воздействия на собственные клетки, которые принадлежат моему организму. То есть воздействие на уничтожение клеток своего организма изначально ограничивает. То есть мы уничтожаем инфекцию, вирусы, бактерии, грибы, каких-то паразитов. Да? Но для того, чтобы не было ошибки, для того, чтобы не задеть себя, свои структуры, свои клетки, да, то есть мы делаем ограничения, что воздействие на собственные клетки, собственного организма не производится. Потому что после этого начинаем сжигать на эфирном уровне клетки. Да, но здесь идет сжигание клеток именно чужеродных. Б. Когда организм человека не в состоянии переносить повышение температуры тела. Во всех остальных случаях активная температурная реакция говорит только лишь о мощной защитной реакции данного организма. В то время, пока инфекция пытается оправиться от термического удара организма, последний, изучая противника, начинает вырабатывать антитела, которые пытаются уничтожить самих агрессоров. Защитную функцию также выполняют фагоциты, клетки белой крови, которые, поглощая возбудители заболевания, гибнут сами, образуя при этом гной, большая концентрация которого, в свою очередь, тоже отрицательно воздействует на организм человека. Возбудители болезни приспосабливаются к новым неблагоприятным для них условиям, которые создает организм при борьбе. Инфекция начинает изменяться, мутировать, для того, чтобы как-то продолжать свое развитие. Ведь для нее это тоже вопрос жизни и смерти. Если она не в состоянии приспособиться, она гибнет. Организм человека для нее как необходимая среда для обитания, жизни. Так начинается соревнование организма и инфекции. Кто быстрее сможет приспособиться, тот и побеждает. В большинстве случаев инфекция, имеющая значительно более простую организацию, изменяется быстрее, чем защитная реакция иммунной системы человека. Пытаемся понять, почему это происходит. Дело в том, что в первый момент включения защитных механизмов иммунная система, накопившая потенциал, создает максимальный по мощности защитный всплеск. Рисунок 107. Но иммунная система не может бесконечно находиться в этом активном состоянии. И когда организм затрачивает огромное количество энергии, истощившаяся иммунная система через некоторое время отключается для восстановления своего потенциала и для отдыха. Но для полного восстановления иммунной системы необходимо время. Время периода восстановления потенциала иммунной системы организм не борется с инфекцией, которая начинает вновь активно развиваться гораздо быстрее, чем восстанавливается иммунная система человека. Как только доза выделяемых инфекций и токсинов превышает допустимую, мозг человека вновь включает иммунную систему организма, и часто это происходит раньше, чем она в состоянии восстановить до нормы свой потенциал. Таким образом, иммунная система включается раньше, в момент времени Т1, и ее всплеск, естественно, будет меньше первоначального, Gmax. И так продолжается до тех пор, пока иммунная система организма не истощится, и ее всплеск уже никакого серьезного влияния на развитие инфекции оказать не может. Так, Андрей спрашивает, почему, когда режутся зубы у ребенка, у детей, часто поднимается температура, включается иммунитет. Плюс. Температура в теле человека примерно 38 градусов. И уже та температура, которая доходит до кожных покровов, да, то есть, например, под мышкой, да, то, что меряем градусник, то есть она туда уже доходит там, 36,6 градусов. То есть там, внутри она больше. И, соответственно, во время работы иммунитета, во время вот этого вот восстановления, что такое режутся зубы? Это, то есть зуб растет и происходит фактически повреждение десен в это время. Соответственно, включается иммунитет. Мозг реагирует болью на резкие изменения в организме. Идут резкие изменения, мозг включает иммунитет. На этом заканчивается первая активная фаза развития заболевания W1. Начинается вторая фаза хронического развития заболевания W2. Мы видим на графике. То есть, когда уже все всплески иммунитета прошли, мозг уже понял, что у него не хватает энергии, да, то есть, он переключается в хроническую фазу, то есть, принимает за должное текущее состояние. При этом изменяется не только характер иммунной реакции организма, но и происходят многие другие фундаментальные изменения в организме. Для того, чтобы понять, какие же изменения происходят, разберем сначала, как мозг человека координирует и управляет функциями и активностью работы каждого органа и системы организма. Мозг человека имеет участки коры, которые координируют и управляют функциями и работой каждого органа или системы в интересах всего организма в целом. Так, Алексей спрашивает, что на рисунке 107 означает линия зигзагом. Ну, красная зигзагом – это как раз инфекция, которая увеличивается. Всплесками – это количество потенциала, которое затрачивается иммунитетом на борьбу с инфекцией. При этом каждая зона коры генерирует свои нервные сигналы для этого управления. Рисунок 108. Так, и значит у нас рисунок 108. Собственно говоря, поскольку я эту книгу читал первый, то именно на этом рисунке у меня было мое первое просветление, очень мощное. Это было 8 лет назад. Именно оно было связано с этим рисунком. Я когда его увидел, то есть я увидел, как устроен человек, и у меня, видимо, включилась какая-то память. То есть я сразу разобрал, что, как, где находится, как оно реагирует, какие есть связи, и меня очень мощно прошило. Через отростки нейронов этой зоны, аксоны, сигналы поступают в ретикулярную формацию мозга, в так называемый примитивный мозг, и через него передаются соответствующей зоне спинного мозга. И далее в симпатический нервный узел вегетативной нервной системы организма. По симпатическому нерву управляющий сигнал достигает органа, например, поджелудочной железы, и вызывает нужную активизацию ее функций. При работе органа возбуждаются рецепторы нервов парасимпатической системы, и возникшие сигналы проходят по парасимпатическим нервам и возбуждают соответствующие зоны спинного мозга. Спинномозговые нервы посылают сигналы в ретикулярную формацию, где эти сигналы сравниваются с эталонными, соответствующими нормальной работе органам сигналами. Если все в порядке, мозг продолжает работать в том же режиме. Но если сигнал по тем или причинам больше или меньше эталонного, нервный сигнал с амплитудой разницы между эталонным и пришедшим сигналом поступает в соответствующую зону коры головного мозга. Я думаю, на этом сегодня нам лучше закончить нашу встречу. Следующее занятие мы начнем как раз с рассмотрения рисунка 108. Из этих очень сложных и непонятных фраз, которые я только что прочитал, и затем рассмотреть. Вот здесь вот на этом рисунке также можно понять, как происходит перестройка спинного мозга. Здесь у нас от печени и кишечника. Здесь у нас, скажем так, есть орган, который в себе потенциал этот весь держит, собирает. И от него, скажем так, такой вот воронкой идет канал, который доходит до крестца. Здесь на уровне крестца, можно сказать, есть определенный слой редуктор, и сюда происходит пополнение потенциала в общую систему, и дальше отсюда уже идет поток, идет проработка многих потоков, их там тысячи, этих маленьких ниточек, которые идут в ретикулярную формацию. Здесь на уровне ретикулярной формации у нас идет следующий редуктор, который выглядит у нас как подкова. В свою очередь, зоны видения, да, то есть у нас здесь часто выходит в качестве такого кристалла. И, собственно говоря, идет проработка по красному, оранжевому, желтому, зеленому, голубому, синему, фиолетовому. С потенциалом крестцу. Затем прорабатывается позвоночник до ретикулярной формации. И вот до этого, до вот этого редуктора, который с подковой. Ну и, собственно говоря, это вот основная часть, да, то есть на всех уровнях прорабатывается, отрабатываются все деформации, все ситуации, которые связаны с этим, с этой деформацией, и также, возможно, количество ниточек, вот этих вот, которые идут по спинному мозгу, их увеличить количественно, их можно усилить качественно, делая более мощными. И, собственно говоря, убрав таким образом деформации, у человека его энергетические, скажем так, мощность, проходящая по позвоночнику и идущая в головной мозг, значительно увеличивается. Следовательно, его этот фонтан, который идет через кровный оборот, да, то есть у нас здесь через седьмую чакру, то, что прошло через мозг, да, оно выходит и фонтаном затем возвращается снова в позвоночник. И этот фонтан значительно усиливается. И именно усиление вот этого фонтана и увеличение его радиуса, а радиус может быть полметра, метр, 5 метров, 10 метров, 100 метров, километр. Может быть, фонтан на уровне планеты, на уровне галактики с размером. Может быть, на уровне суперпространства первого порядка, на уровне луча 6 лучевика, на уровне какой-то группы определенной 6 лучевиков, да, то есть вот такие размеры. Также качественно этот фонтан может находиться в других матричных пространствах, да, то есть здесь уже другие энергии принципиально используются, другие материи, другие энергии. И что в свою очередь позволяет наиболее эффективно влиять на пространство под таким создаваемым потоком и фонтаном материи. Ну, на этой вот оптимистичной ноте, я думаю, мы закончим наше сегодняшнее занятие. Благодарю всех, кто пришел сегодня на это занятие, для того, чтобы повысить свой уровень, сделать определенный виток в своем развитии, сделать следующий шажок по ступеньке развития. Для кого-то эта ступенька станет выходом на следующий этаж своего развития, что позволит увеличить силу, открыть свой разум, сделать свою жизнь лучше, сделать лучше жизнь своей семьи и общества в целом. Всех благодарю. Всего доброго. До свидания.